В холодном рассветном тумане они перебежали через слякотный двор на кухню. Мария поднялась к себе на чердак, а Агеев задержался внизу. В голове у него все гудело от бессонной ночи, тело расслабло, мысли вяло и бесплодно шевелились в поисках выхода. Все его намерения смешались, он не знал, как поступить лучше. Ждать, довериться времени, случаю, или положиться во всем на Марию. Но ведь Мария — человек посторонний. Вправе ли он вовлекать ее в столь серьезное и рискованное дело? Но и самому тащиться на станцию. Все-таки на нем замыкалось несколько цепочек связи. Мог ли он так легкодумно рисковать собой и тем самым ставить под угрозу эту не им налаженную связь? Разумнее было рискнуть с кем-либо другим. Другим всегда рисковать удобнее, не без злорадства, подумал Агеев. Но Мария... И понимает ли она, догадывается ли, какое в этом мешке мыло? И следует ли ему все объяснять? Не лучше ли ей в этой ситуации остаться в наивном неведении? А если ее схватит? Нет, — решил он, — если посылать Марию, то надобно ей все объяснить как есть. Он не мог с ней играть в жмурки, ведь это игра со смертью, где ставка — жизнь. Делающий эту ставку должен ясно себе представить, чем он рискует. Он все-таки ждал, и все это лениво-рассветное утро прислушивался к глухим звукам извне, случайным голосам из соседних дворов, кудахтанью курицы за забором. Из кухонного окна было видно, как по улице в местечко прошла пожилая тетка в большом накинутом на плечи платке, несшие в обеих руках тяжелые, наполненные чем-то корзины, и он догадался на базар. Кажется, сегодня было воскресенье. Возле церкви собирался базар, что-то продавали там, покупали. Впрочем, Агеев там не был ни разу, слышал, рассказывала Мария. А что, если вот так, в корзине? Он пошарил глазами по углам кухни, по стенам, заглянул под стол. Нет, подходящей корзины тут не было. Картошку обычно копали в старое жестяное ведро с двумя дырками в дне. И он вспомнил, что на чердаке за дымоходом, среди прочего хлама, валялась какая-то корзина. Та, наверное, сгодилась бы. Поспешно он поднялся на чердак, прежде чем пролезть в лаз, взглянул на постель под окном и встретился взглядом с Марией. Та не спала, лежала на боку, завернувшись в лоскутное одеяло, и в ее глазах светилось что-то отрешенное, далекое отсюда и от его забот. Но тревоги в них, кажется, не было. Она как-то быстро успокоилась, отошла от своих недавних, реальных и надуманных страхов. Беспокойство теперь целиком перешло к нему, и Агееву стоило труда утаить его от Марии. — Ну что, нет? Встретила она его вопросом. Нет. А ты что, иди сюда. Придут, постучат. Боюсь, не придут. Он сразу нашел эту корзину, плоско лежавшую в пыли среди ненужного тряпья и рухляди. Это была старая продолговатая плетенка, похожая из рисовой соломки, с изрядно прохудившимся дном. Но дно можно было заделать картонкой, а ручки были в исправности. Две прочные бечевки, наверное, для удобства, обмотанные красным лоскутом. Сумка была в самый раз, обычная хозяйственная, в которой можно было носить, что хочешь, вещи, продукты на базар из базара. Недолго повертев плетенку в руках, Агеев решительно вытряхнул из нее мусор. Вот, для мыла. Правильно, вот я и отнесу, решила Мария и подхватилась из-под одеяла. «Когда? Сейчас отнести?» Агеев растерялся. Она его почти убивала своей столь легкодумной готовностью, но и разом снимала главное в его затруднении. Ничего ей не надо было объяснять или тем более ее упрашивать. «Может, так будет и лучше», — подумал он. Однако все медлил, тянул время, отодвигая тот самый последний момент, когда перерешить уже будет поздно. Только долго тянуть было невозможно. Надо было воспользоваться утром, когда шумел базар, и в местечко, и обратно шли люди. «Мария, тут такое дело», — нерешительно начал он, опустив корзинку. «Наверное, ты догадываешься, что это такое». Она, похоже, удивилась не столько его словам, сколько тону, каким они были сказаны, с мучительным преодолением себя, недомолвками и намеком. «А что?» — просто спросила она. «Это не мыло. Это взрывчатка». «Взрывчатка?» По ее милому, такому дорогому теперь для него лицу, скользнула тень мимолетного недоумения или даже испуга. Но Мария быстро овладела собой и просветленно улыбнулась. «Ну что же, я поняла. Кому передать?» «Мария, ты понимаешь, если попадешься?» «Все понимаю, не маленькая», — сказала она. И, встав на носки, поцеловала его три раза, в обе щеки и в лоб. Потом враз отстранилась, взялась за красные ручки корзины, которые он все еще придерживал в своих руках. «Так кому передать?» Это мучительное объяснение бросило его в жар. Потом он медленно покрылся холодным потом. Знал бы, куда посылал ее и что за этим последует. Потом сотни раз он вспоминал это расставание и поспешный разговор с ней, ее поцелуи и взгляды. Искал, что сделал не так, чего не объяснил, упустил главное. Он уже почувствовал, как что-то пошло наперекосяк, словно под откос, непонятным роковым ходом. Но изменить ничего не мог. Подгоняло время, волнение, и он отдался на волю случая, положился на судьбу и Марию. «Знаешь, где кочегарка?» «Ну, за Пакгаузом, кажется. Вот там работает такой Молокович. Вызовешь его». «Хорошо, это я мигом. За час обернусь, ты жди». Слегка подрагивающими руками он наладил корзину, обложкой от старой книги из сундука укрепил ее дно. Потом переложил туда тол. Получилось почти до верха. И Мария прикрыла его сверху какой-то найденной на чердаке цветной тряпицей. Агеев поднял корзину, повесил на руку. Было тяжеловато, но нести было можно. Они спустились на кухню, надо было прощаться. Все внутри у Агеева мелко тряслось, как в ознобе. Душа его исходила рыданием, и он едва сдерживал себя. Мария же, напротив, была спокойной, слегка озабоченной, но деловой и собранной, полной так неожиданно обретенной решимости. «Ты как, по улице?» — дрогнувшим голосом спросил он. «Нет, через овраг, а там в поле и на станцию». «А полицаев не встретишь? Они больше в местечке, к тому же базар сегодня». «Ну, гляди, передашь и сразу сюда, я жду». «Спасибо, милый». Она снова поцеловала его в уголки губ и подхватила корзину. Агеев сразу определил. Тяжеловато все-таки была для нее эта корзина. Но уже ничего изменять не стал. Почти в растерянности выпустил ее из кухни во двор. Скорым шагом она прошла вдоль хлева и сараев. Возле дровокольни оглянулась, взмахнула ему свободной рукой и на мгновение улыбнулась. Загадочно печальной улыбкой, которую он запомнил до конца своих дней. Когда она скрылась за углом сарая, он, медленно теряя остатки измотанных бессонницей сил, протопал к улице, огляделся. Никого вроде поблизости не было. Тогда, постояв, он вернулся на кухню и тяжело опустился на скрипучий стул возле стола. Его взгляд скользнул по картине на стене напротив, столь любимой Марии, остановился на вымытой ею и прибранной посуде на краю стола, казалось, еще хранившей теплоту ее трепетных рук. Ему стало нестерпимо горько. Он сидел так долго, тупо уставясь невидящим взглядом в чисто подметенной Марии пол кухни, весь уйдя вслух. Время отмеривало свои минуты. Его последние спокойные минуты в этом доме, в которых были ожидания и надежда. Однако ожидание его стало непомерно растягиваться, разбухать во времени, заполняя собой сознание, парализуя волю, и по мере его разрастания убывала, истончалась надежда. Наверное, прошел уже обещанный Марии час. Минул второй. Откуда-то из-под стола появился Гультай. Прошел на середину кухни и сел, испытующе поглядывая на Агеева. Что он хотел сказать, этот старый и мудрый кот? И что он понимал из того, что творилось в душе у Агеева? Спустя еще час Агеев уже начал думать, что совершил непростительную ошибку, что не надо было посылать Марию, что он просто не имел на то права, ни божеского, ни человеческого, что надо было подождать или идти самому. Если уж рисковать, то рисковать собой и никем другим. Это был самый честный вид риска. А так... Но давно сказано, что человек умен задним умом, когда совершенная ошибка уже неисправима, и остается одно — принимать на себя всегда суровый и не всегда справедливый удар судьбы. Когда ожидание Агеева прерывалось особенно острой вспышкой нетерпения, он вскакивал со стула и начинал ходить по кухне, от входной двери до двери кладовки, 5 шагов туда и 5 обратно. Болела нога в бедре и колене. Наверное, надо было поправить повязку, но он уже не обращал внимания на боль и на рану. Он ходил и ходил до изнеможения, ни на секунду не переставая вслушиваться в тишину. Иногда ему казалось, идет, вроде бы слышались шаги по двору, но дверь не отворялась, и он понимал, что ошибся. И снова принимался ждать, исступленно, вопреки предчувствиям, а затем и вопреки всякому смыслу. Он не заметил, как минуло утро, и пасмурный осенний день незаметно перешел в еще более пасмурный вечер. И ждать уже было противно рассудку. Но он ждал. Еще он мог бы, наверное, уйти из усадьбы, скрыться во враге, вообще покинуть местечко. Но ведь он сказал ей, что будет ждать здесь. И он ждал. Он уже передумал всякое и надеялся, и прощался с ней, и снова надеялся, и сам уже прощался со всем белым светом, но ждал. Удивительное дело, когда она была рядом все эти дни, недели, даже последнюю ночь, проведенную вместе, он больше пекся о своих горестных обстоятельствах, о связях, заданиях. Сейчас же, с той минуты, как расстался с ней, он ни о чем, кроме нее, думать не мог. Похоже, он только теперь осознал, какую беду навлек на ее голову, и все остальное, что неделями занимало его сознание, отошло на второй план. Не то чтобы стало неважным, но отодвинулось, поблекло в своей значительности, заслоненное ее милым обликом, ее прощальной улыбкой, ее судьбой. К ночи он уже четко понял, что проиграл, что допустил роковой промах. И только тот факт, что все-таки за день и вечер к нему никто не явился, давал ему кое-какое оправдание. Не перед Марией, перед смыслом борьбы, в которую он был вовлечен. Все-таки, видно, следовало проявить инициативу, позаботиться о доставке Тола на станцию, где его ждали. Тут свою задачу он понял правильно и постарался ее выполнить в срок. Вот только какими средствами? В наступившей, наконец, глухой темноте ночи нетерпение его достигло предела. Он уже прикидывал, куда податься. На станцию по ее следам? Или еще раз попытаться разыскать Кислякова? Может, следовало прихватить пистолет, все-таки с оружием было удобнее, а главное, для него привычнее. Но он еще не решил, куда идти, как вдруг услышал шаги со стороны улицы. Много тяжелых мужских шагов, зловеще прозвучавших по каменной отмостке двора, по которому тут же метнулся длинный и узкий, как немецкий тесак, луч фонарика. Этот луч затем ударил в кухонное окно, резко высветив стол и тряпицы, прикрытую на нем посуду, отбросившую косую четкую тень на выленившие обои стены. Агеев инстинктивно подался к кладовке, но остановился. Дверь уже широко отворилась, пахнув на него холодом улицы, и два ярких фонарика перекрестным светом совершенно ослепили его с порога. «Вот он! И не прячется, ах ты, паскуда!» По голосу узнал сразу, это был Дрозденко. Однако, совершенно ослепнув от направленного на него света, Агеев ничего там не видел, и внезапный удар в левое ухо заставил его отлететь в сторону. Он наткнулся на поваленный стул, но успел ухватиться за угол плиты и устоял на ногах. «Ах ты, гад, предатель! А ну, перевернуть все! Обыскать каждую щель! Пахом, действуйте!» Запыхавшись, зло распоряжался Дрозденко. «А этого марш в подвал, я поговорю с ним». Все ослепляя его лучами двух фонариков, они торопливо облапали карманы его бриджи подмышками, потом с силой толкнули в распахнутую дверь, и он с закрытыми от света глазами невидящий пошел по знакомому двору к улице.